1 Коринфянам мы изучаем по воскресеньям. 2 глава. Откройте, пожалуйста. С 1 по 5 стих. Напомню, они были греками, коринфяне, а в Греции одна была вот из таких стран древнего мира, где риторика, красноречие, ораторские способности, умение убедить, это было очень развито, это очень ценилось. Школы разные были, как ни в другой стране. И они тоже немножко относились, как бы, что с помощью человеческих методов можно как бы достичь каких-то духовных высот. В этом корень был, и это немножко мешало им, это влияло на их вот разделение, в частности. И поэтому Павел, он вот, как бы много-много строк он пишет об этом. Итак, с 1 по 5 стих. «И когда я приходил к вам, братья», то есть Павел говорит, «приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». То есть, смотрите, как интересно, да? Проповедник был он, Павел, он пришел и проповедовал, он был в немощи, да? Он был в страхе и в трепете, да? Он трепетал, да? Это необычно для выступающего. С такими чувствами, как если человек так себя чувствует, да, выступающий, оратор, да, он трепещет, он в страхе, там, он внутренний, у него неуверенность, да, то с человеческой точки зрения, ну как он может убедить людей, если у него самого такого состояния, да? И вот и Павел, он в таком состоянии, он честно говорит, да. И к тому же аудитория, которую проповедовал Павел, она привыкли слышать такое красноречие, там, да, вот, правильные жестикуляции, все такое. Да. И Павел, он чувствовал себя, что вот нет у него, да, что делать. И Павел рассудил и сам себе сказал: «Я буду уповать на силу Божию. Я буду уповать на то, что Бог сверхъестественно будет действовать». Да. Он молился об этом, и Бог действовал. Бог кого-то через Павла исцелил, да, от физической болезни. И коринфяне, да, они сразу посмотрели на Павла по-другому. Ничего себе! Исцеление произошло, да. Было явление духа и силы, да. Это подразумевается, то есть чудеса и исцеление, да. И все. Павел, как бы он ни выглядел, как бы он там ни трёсся, Бог через него исцелил. Люди уже захотели послушать, что этот человек скажет, да? Понимаете, да? Вот так вот Павел уповал вот на эту сверхъестественную, на силу Божью. Не на свое ораторское искусство. Оно, может, у него было, может, у него не было, да. Наверное, может, не было, да. Вот. И Бог явил свою силу. Согласитесь, легко проповедовать, если вот я исцелил человека, да, а потом говорю какие-то духовные вещи. Согласитесь, все вы с вниманием будете слушать, да, и вы не будете там обращать на какое-то мое косноязычество. Нет. Вау, да. И вот так вот Павел проповедовал, да. Вот. Ну, конечно, есть исцеление физическое, да, есть исцеление духовное. Человеческая душа – это такая тонкость и сложность. Только Бог, только Божья сила может исцелить, изменить душу. Душа, она важнее, исцеление души важнее же тела. И для этого тоже нужна сила Божья, да. И она не будет, эта сила Божья, действовать через какое-то там красноречие Павла, ораторские способности. Это тоже будет таинственная, но сильная работа Бога в сердце. Только Бог может работать в сердце. И Павел просто решил для себя: да, я в немощи, я в трепете, я буду просто проповедовать Иисуса Христа распятого. Безумие, не безумие, но Бог силой своей подействует, и люди покаются. И так действительно произошло. Да? Это была сила в действии, Павла он исцелял, и это была сила также в его слове, когда он проповедовал. Да? Вы знаете, я разговаривал, у меня есть один знакомый, он служитель, и он в Америке пошел на вот Билли Грэм раньше, еще 10 лет назад, устраивал огромные, 15 лет назад, евангелизацию, целые стадионы собирал. Ну, Билли Грэм, все знают Билли Грэм, правильно? Да? Уже полвека он трудится, столько людей спаслось через него и в нашей стране, по всему миру. Билли Грэм, да, то есть как бы евангелист номер один, проповедник номер один, там, да. Вот. И вот он пошел с таким ожиданием, люди каются, да. И он мне потом говорит: ты знаешь, Кость, я вот там был, и я вот ожидал, какая-то проповедь будет, какая-то, вот прямо она так заденет. А вот я ничего, особенно проповедь, она простая была, не очень длинная, совсем короткая. То есть я как бы думал, вот сейчас что-то начнет нарастать, там Билли Грэм начнет проповедовать. А нет, он потом говорит: кто хочет принять Христа, выходите. И толпа народу пошла. Да? Что это такое? Это понятно, это сила Божия. Это сила Божия, понимаете? Я знаю проповедников, я часто слушаю другие проповеди. Я знаю проповедники, они красноречивые, они хорошо говорят, ну, приятно послушать, да. И Бог их использует. Также я знаю много проповедников, которые, ну, коряво говорят, там, запинаются, ошибки делают. И все равно сила Божия есть в их проповеди. Я это знаю, мой дух это чувствует, да. Это сила Божия, самое главное. И вот Павел так понимал и так хотел проповедовать. И он проповедовал, и Бог действует, да. И это очень важно. Он говорит, что здесь, чтобы вера ваша утверждалась на силе Божией. Понимаете? Бог избирает немощное, чтобы человеческое, оно не затмевало вот красоту Божию, да. Допустим, вы пришли на вечер, какой-нибудь там юбилейный авторский вечер какого-то там певца, известного там актера, там, ну, допустим, Лев Лещенко, вот нравится вам, допустим, его творчество, там, да, у него там юбилей, он пригласил, вы хотите послушать там о его жизни, что он будет говорить. И вышел какой-то ведущий и начал что-то говорить, и говорит, и говорит, и вы уже так думаете: окей, ну, хватит, я на Льва Лещенко сюда пришел, да. То есть ведущий, он как бы это самое, да, ну. И вот человечески иногда, когда мы проповедуем Христа, иногда человек, он вот человек, а где же Бог, как бы? А человеку, любому человеку, ему на самом деле нужен Бог. Ему нужна красота Божья. Потому что красота Божья, она не сравнится ни с какой великолепностью или красотой человека. Конечно, мы по плоти, нам интересно, красивые люди, умные, талантливые, успешные. По плоти нам как бы это интересно. Но на самом деле, мы даже можем не подозревать, на самом деле нам нужна что-то гораздо большее. Нам нужно вот это небесное, нам нужна красота, величие Бога, да. И чтобы она не затемнялась, да, человеческой, Бог зачастую избирает немощное. Потому что Павел, вот он трясется, да, он боится, да, он просто понимает: Бог, если ты что-то не сделаешь, у меня ничего не получится. И он уповает на Бога, и Бог делает, да. Другое дело, когда человек приходит, там, красноречивый, там, прошел, там, годичные курсы ораторства или еще что-то там, все такое, там, топовый оратор, там, и все такое. Ему трудно, в принципе, вот так вот понадеяться: Бог, я несчастный, как я буду проповедовать, помоги. Он будет надеяться на свои способности, он думает: я вот прекрасно подготовлен для этих людей, чтобы их убедить, там, в христианстве, да. И люди смотрят на такого проповедника: вот он такой молодец, так все хорошо говорит, так все складно. И мне, наверное, тоже быть таким складным. Но я, человек чувствует себя, я немощный, да, и в результате у него конфликт. Он думает, что чтобы прийти к Богу, надо быть вот таким подготовленным. А Бог говорит: приходите такие, как есть, я дам свою силу. И чтобы вера, вот она на силе Божьей утверждалась, а не на наших силах, да, не на мудрости человеческой, не на силе, да, человеческой. И это вот мы с этим постоянно боремся. Когда человек теряет, христианин теряет работу, трудности там, в конфликт с людьми, он переживает, он начинает сразу думать: у меня вот не хватает каких-то качеств, у меня вот если бы у меня было эти, я бы послужил Богу лучше. И он забывает, что в этой немощи, да, вот в этом трепете, наподобие Павла, в этой слабости, страхе, Бог как раз очень хорошо будет действовать. Тогда сила Божья будет, понимаете? То есть каждый раз, когда мы находимся в состоянии немощи, как верующие, это прекрасная возможность, чтобы Богу явить свою силу. И вот и подумайте, какая поддержка? Вот, допустим, кто-то в воскресной школе служит для детей, для детям. Как вот донести Христа до детей? Так подумать, ну это же тоже сложно. И это помогает уповать на Бога. Бог действует, да, и дети получают назидание, да. Или, допустим, мы, или я вот как проповедующий, да, когда я иногда испытываю слабость, неуверенность, я как бы молюсь Богу, и удивительно, что как бы я не был, как бы, я не считал свою проповедь такой моей лучшей проповеди, но Бог очень хорошо действовал через меня, свои силы, да, не через мои там способности убедить, раскрыть, показать. И вот Бог так благоволит работать. Или мы собираемся на семейное, кто-то будет там на семейном проповедовать, делиться вот о семье, или на мужское мы собираемся. Ну как вот это, что сказать, допустим, чтобы поддержать братьев и сестер, да? Бог это будет действовать. Бог это будет действовать. И поэтому, когда мы чувствуем свою слабость, это просто надо на силу Божию понадеяться, и Бог будет действовать. Это нормально, чувствовать себя неспособным. Это нормально. Смотрите, такой великий проповедник, да, Павел, чуть ли не полмира он обратил ко Христу. Смотрите, как он проповедовал. Он приходил в трепете и в страхе. Он не был каким-то суперчеловеком, да. У него были обыкновенные чувства, переживания, страхи. Но он напал на Бога, и Бог через него действовал могуществом. Многие, столько людей обратились ко Христу. Это поддержка для нас, потому что мы часто чувствуем себя немощными. Да? Я думаю, вот христианская вера, христианская жизнь, это вот как, вот допустим, озеро, да? Как переплыть на другой берег озера? Ну, надо взять лодку, нормально, чтобы дырок не было, чтобы весла были, чтобы весла не сломались, там, или парус, чтобы там был. Вот так вот сделать и переплыть, да, на другой берег там озера, да? А еще как можно? Можно обойти, да, можно обойти. А еще Библия нам говорит, оказывается, можно ходить по воде. Петр пошел, да? Но это уже чудо Божие, это сверхъестественная сила Божия должна быть, да? И вот наша христианская жизнь, это не то, что мы придумываем какие-то человеческие методы, да, чтобы дойти до каких-то высот духовных, как бы на другой берег, более лучше духовно переплыть. Нет, не с помощью человеческих методов, с помощью Христа, с помощью силы Божией. Жизнь христианская, она как бы сверхъестественная, это как хождение по воде. Для этого нужно чудо, для этого нужен Бог реальный, который что-то будет делать. Если Бог ничего не будет делать, мы вообще никуда не дойдем. Понимаете? Как бы мы там, какие бы лодки мы бы ни строили, понимаете? Хоть Титаник бы построили. Нужна сила Божия, потому что это духовные вещи. Вот. И вот наша христианская жизнь, она зависит от реального воскресшего Христа, и который каждый день, мгновение за мгновением, напояет нас своей силой, напояет своей жизнью. Это не просто там первый, второй, третий пункт, четвертый я сделал, Бог теперь меня благословит. Мы все живем во Христе. И вот коринфянам это нужно было понимать, и нам тоже это нужно понимать, что в немощи вот это Божие сила совершается. Дальше, 6 по 7 стих. Вот сейчас, подождите, я вот еще скажу. Вот Павел, он понадеялся на силу Божию. Не с помощью красноречия, там, убедительные слова человеческой мудрости. Да. Когда человек, вот оратор, когда он разговаривает с людьми, есть какие-то вещи, которые там важно его учат? Смотреть в глаза там, да. Жестикулировать там, не стоять просто так, жестикулировать надо там, да. Если есть место, лучше походить, так лучше людям воспринять информацию, да. Ну, это нормальные как бы вот ораторские вещи, там людей использовать истории, да. Обязательно используйте истории, потому что людям трудно что-то слушать долго, они вас будут слушать только 5 минут, истории, да. Ну, это как бы хорошие вещи, хорошие, да, но это все равно человеческие методы. Если силы Божьей в этом не будет, то никакие там махания руками, хождение по церкви, кувыркаться там можно, там вообще там кирпичи там бить головой, но если силы Божьей не будет, понимаете. И человек, конечно, может уйти с такой проповеди, с такой лекции, вау, это было необычно, но насколько у него останется вот в вечном плане, да, вот в глубине, насколько у него останется, нет, только, это только Дух Святой действует, только сила Божья нужна. Поэтому мы можем, конечно, использовать разные методы, но самое главное, чтобы мы в нашей жизни уповали на силу Божию. 6 по 7 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайну сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Что же, христиане невежды, да? Что они, то есть, им как вообще только на силу Божию надеяться и ничего, никакой мудрости не надо. Ничего подобного. Мы проповедуем мудрость. Мы проповедуем мудрость глубокую, серьезную. Но это просто мудрость, она не мирская, она тайная. Она не мирская. Мы проповедуем. То есть, что там, Бог, там, да, сила Божия, да. А мудрость никаких христиане там ничего не знают, далекие там люди. Но это мир так смотрит, ничего подобного. Мы очень много, будучи духовно рожденными, познаем Бога, познаем и глубины мудрости Божьей. Мы это познаем, этому всему есть место. Но это, да, это не мудрость века сего, это не мудрость века сего. Она сокровенная, да. Бог предназначил эту мудрость еще до сотворения для нас, да. Мирская мудрость, она как бы прославляет человека, но она временна, да. А то мудрость, которую мы познаем, она имеет последствия вечности, да. И она приносит духовную славу. И вот эта мудрость, которую мы проповедуем, она сокровенна, да, здесь говорится. Это значит, что Бог ее должен открыть, ее невозможно достигнуть. Ни с каких, с помощью каких-то методик, курса самосовершенствования, это не достигнуть. Бог должен быть открыть эту мудрость духовную, понимаете? Бог должен это открыть. Например, ну ладно, давайте дальше прочитаем. С 8 по 10, 11 стих. С 8 по 11. «Который никто из властей века сего не познал, ибо если бы и познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Поэтому мир не познал, потому что Пилату, там, первосвященникам, Бог это им не открыл, потому что они не верили, да, они не верили. И Бог им не открыл, и они распяли Господа славы. То есть самое славное, самое красивое, самое потрясающее, с чем они могли столкнуться со своей жизни, с Сыном Божьим, они это отвергли, распяли, наплевали. Да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что мудрость-то, она сокровенная, Бог ее должен открыть. Если Бог ее не откроет, то бесполезно. И вот так вот произошло с этими лидерами, с этими первосвященниками и книжниками, которые должны были быть как бы начитаны, да? Первосвященники, там, книжники, которые отвергли Иисуса Христа. Их знание вот это, оно не помогло. Хотя они читали там всякие, они читали закон, да, но мудрость, она открывается именно Духом Святым. Не слышал глаз, ухо, да, человеческое сердце. То есть вот глазом ты как бы не можешь увидеть Бога, не можешь увидеть Его мудрость естественным глазом или ухом, да. Вы не можете услышать вот ухом, естественно, Бога, да. Это Бог духовно должен работать, должен открыть это. Бог нам открыл это Духом Своим. Да, только, здесь говорится только Дух Бога понимает глубины Бога. Например, только мой Дух знает, какие у меня мысли вот в голове у меня. Только я сам знаю, какие у меня мысли. Да? И вы никогда не узнаете мои мысли, если я вам их не открою. Правильно? Да? Ну, в основном. О чем я думаю, вы не знаете. Пока я вам не расскажу. Но я вам не буду рассказывать... Если у меня, например, плохие взаимоотношения с вами, да, если вы меня не любите, не почитаете, не слушаете, не повинуетесь, грешите против меня, я вам не буду особенно какие-то глубины рассказывать в свое сердце, я закроюсь от вас, да. Есть определенные условия. Но когда у меня нормальные взаимоотношения, я общаюсь, и вы узнаете, да. И вот Бог, Дух Святой только знает вот эти сокровенные мудрые, сокровенные мысли у Бога, которые есть. И когда человек ходит в мире с Богом, да, на определенных условиях, он примирен с Богом, Дух Святой открывает это. Если Дух Святой не откроет, никто не сможет познать Бога. Дух Святой открывает, когда человек примирился с Богом. И тогда вот эта вот мудрость, она действительно проповедуется, насаждается, развивается. 12 стих. «Но вы приняли не духа мира сего, а дух от Бога, дабы знать, дарованы нам от Бога». Покаялись, уверовали мы, да, и сила Духа Святого возродила нас. Теперь мы знаем, вот как прекрасно вот это взаимоотношение с Богом, как прекрасен Бог, как прекрасна Его мудрость. И человек, который не возродился, он не может понять это. Вот, например, мертвый человек, да, лежит он в гробу. Ему краски этой жизни, звуки, там, бесполезно говорить о каких-то мудрых вещах. Он мертв, да? И дело в том, что есть физическая смерть, есть духовная смерть. И Библия четко говорит, что до возрождения от Духа Святого мы были как мертвы. Мы были врагами Бога, мы были мертвы. Поэтому никакие краски небесные, никакие глубины мудрости мы не могли познать. Нужно возродиться было, да? И мы приняли от Духа возродиться. И вот мы приняли этот Дух Святой, который нас возродил. Например, если вы мертвому подарить подарок, он никак не оценит этот подарок. Вообще, ну да. И если духовно человек мертвый, ему говорить о благословении спасения, о благословении Царства Божия, о том, что Бог ему может даровать, бесполезно. Бесполезно, он должен возродиться свыше. И тогда он сможет понять, понимаете? Я вот помню, когда был неверующим, вот эту вот брошюрку я читал, и там говорилось, что человек неверующий, он как мертвый. Пока он не возродится, бесполезно говорить там ему о том, как здорово будет в раю, как здорово с Богом. Он должен возродиться. Да? И действительно, я когда покаялся на Божьих условиях, уверовал, Бог стал мне открывать эту мудрость. Я принял Духа Святого и... Я стал много понимать о Боге. Без этого бесполезно было. И вы сами знаете, человеку можно говорить какие-то потрясающие вещи духовные, он не поймет. Ему нужно возродиться, понимаете? Им нужно работать с ним, чтобы он возродился, чтобы он покаялся, чтобы он уверовал. Вот в этом плане надо работать. А просто так говорить какие-то драгоценные мысли, он не сможет понять, он как мертвый, понимаете? Его нужно возродить через проповедь Евангелия. С 13 по 16. До конца. «Что и возвещаем не человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Бога Святого, соображая духовность духовную. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Мы имеем ум Христов. Ничего себе. Мы... Здесь, как говорится, значит, мы возвещаем не отчаянской мудрости, изученными словами, но возвещено от Духа Святого. Да? То есть мы используем методы, тоже Божьи методы, не человеческие методы. Да? Мы не человек, который евангелизирует, проповедует, делится Словом Божьим, он не надеется на свою красноречие, он надеется на силу Божию, понимаете? Ну, бывало у вас такое, вам казалось... «О, я сейчас это все объясню, у меня такие есть хорошие аргументы, примеры. Я так все сейчас ему объясню, и он сейчас все сразу поймет». И вы объясняли, он не понимает. И вы понимаете, тут надо сила Божия. Всегда нужна сила Божия, всегда нужна сила Божия. Да? И использовать методы надо, именно уповая на силу Божию, а не на свои силы. Невозрожденный человек, душевный человек здесь называется, он не поймет духовную мудрость. Но духовный судит о всем. Судя здесь говорится в смысле, что ну, рассуждает, понимает о всем. Да? Духовно понимает о всем. Можно так вот перевести этот текст. Да? Ну, вот здесь говорится о всем. Что значит о всем? Да? Как это так? Что мы можем, вот мы духовно, да, можем судить о всем? Что значит о всем? Да? Или там в первой главе, в пятом стихе говорится, обогатились всяким познанием. Что значит вот все? Да? 2 Петра 1.3 говорится, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Значит, в Боге Бог нам дал все для жизни. Мы хотим жить. Да? Мы хотим жить с избытком. Вот во Христе у нас все есть для этой жизни, ну и понятно, жизни благочестия. Потому что какую другую вы жизнь хотите? Вы же хотите только жизнь благочестия, правильно? Потому что это и есть жизнь с избытком. Другого просто не может быть, да? Вот Бог нам во Христе все давал, дал для жизни в благочестии, да? Возрожден, в этом плане возрожденный человек имеет все, чтобы успешно жить жизнью, угодной Богу. Если вы родитесь свыше, у вас будет все достаточно, чтобы у вас получилось жить этой новой духовной жизнью. Не нужно слишком переживать, ой, это тяжело, я не смогу, я оступлюсь. Бог будет это помогать, Дух Святой это будет помогать. В вас произойдет это духовное рождение, вы будете не такой, как сейчас. Бог это будет делать. Возрожденный человек, он вот в этом плане, он может рассуждать о всем. У него есть всякая мудрость, чтобы жить с избытком. Ну, я, понятно, не разбираюсь во многих мирских вещах, да, наука, я не разбираюсь в науке, да, там, искусство, да, я тоже могу не разбираться в искусстве. Вот, например, в живописи я вообще не разбираюсь в живописи, вот. И мне не нужно делать, что я в этом разбираюсь. Мне не нужно в этом делать. Ну как же Библия говорит, что ты как бы обо всем можешь судить? Ну смотрите, я не могу разбираться в искусстве, да? Но я могу для того, чтобы моя жизнь была в благочестии, решить, это хорошо для меня это искусство или плохо. Вот это я могу рассудить, понимаете? Я не могу рассудить там, насколько там было интересно, и как там краски, как там тени используются. Я в этом не разбираюсь. Но я могу рассудить, что это хорошо для меня или нет. Это Божья воля для меня или нет. Это хорошо для моей семьи или нет. Понимаете? Я могу, у меня есть мудрость в Боге, чтобы жить вот этой благочестивой жизнью. В этом плане я обо всем могу судить. То есть в искусстве я не разбираюсь, да, но я могу сказать, для моей благочестивой жизни это поможет или не поможет, понимаете? Вот это самое главное, и это у нас есть. С другой стороны, человек, который разбирается в искусстве, да, он может не иметь этой мудрости. Хорошо это для него, для его как бы духовной жизни, для его души, хорошо это или нет, он может не разбираться. Он может очень много хорошо разбираться в искусстве, в науке. Посмотрите, сколько умных ученых там, да. И кажется, вот ты изучил там Солнечную систему, разве ты не видишь, что в ней Божий дизайн и задумка есть? Ну сделай ты вот этот простой шаг и сделай вывод, Бог есть. Ну нет, он не может это сделать, хотя он знает много, да. У него не хватает вот этой мудрости, Бог ему это не открыл. То есть мы, христиане, мы можем судить о всем. Не значит, что мы разбираемся во всех вот науках, тонкостях, но с точки зрения, чтобы жить моральной, праведной жизнью перед Богом, у всех у нас получится, понимаете? У нас получится. Бог, мы можем рассуждать, чтобы хранить нашу душу в истине. Мы можем рассуждать, Бог все это сделал, потому что мы возродились от Духа Святого. И можем жить этой полноценной жизнью. А неверующий человек, он душевный, он невозрожден, и он духовно мертв. Он не может судить, делать вот эти вот познания Божьей воли и понимать Божью мудрость. Знаете, иногда вот люди думают, вот такое есть, я часто слышу, если они вот пишут книги популярные, ставят пьесы какие-то такие, и про них как бы говорят, что они ближе к Богу. Нет. Нет. Мертвый человек духовно, он остается мертвым. Ему нужно возрождение. Он не сможет понять премудрость Божию. И вот Коринфяне. И вот мы иногда, мы смотрим на человеческое и пытаемся развить вот эти вот способности человеческие, зачем мир гоняется. Да? Но на самом деле это не нужно это делать. Бог действует в немощи, вот как он в Павле действовал. Это сила Божия, да. Ты можешь быть немощным, но Бог пошлет силу своего духа, и будут происходить чудеса, будь то исцеление, будь то какие-то изменения в сердцах вокруг людей, с которыми я нахожусь. Мы возрождены, мы имеем ум Христов, здесь говорится, так? 16 стих. Вы знаете, вот что это значит, ум Христов? Вот мне кажется, вот такую иллюстрацию можно привести. Вот у нас есть животный мир, у них есть ум, да, Бог дал. И есть гомо сапиенс, да, человек, да, Бог создал человека, да. И вот ум человека, ум животного, да. Человек там может, у него потенциал понимать абстрактное мышление и все такое. Ум животных ограничен, да. И вот между духовно рожденным и мертвым, духовно невозрожденным, душевным человеком. Вот такая же разница. Мы имеем ум Христов, это наподобие того, как вот человек, ум человека и ум животного. У человека есть потенциал. У нас, возрожденных, есть огромный потенциал. То есть не все, не значит, что мы все Бога сразу познали, и у нас есть все ответы духовно. Нет, не значит. Но у нас есть огромный потенциал познавать Бога, эту премудрость Божию, которую нам проповедуют. Есть потенциал, и у нас получится. Не сразу, со временем это получится. Другое дело животные. Животные, они, да, у них нет вот этого абстрактного мышления, они не могут познавать Бога и премудрость Божию, как мы. Да? И вот примерно то же самое с невозрожденным человеком. Он не может познавать мудрость Божию. Не может он. Ему нужно возродиться сначала. Не может. И вот так получилось. Павел говорит Коринфяне: вы имеете ум Христов, а чего вы гоняетесь за этими греческими философами? Чего вы смотрите им в рот? Чего вы смотрите, ищете это красноречие? У вас уже ум Христов. Вы уже можете познавать Бога. Только так. Понимаете? И вот когда мы понимаем, что у нас есть все для благочестия, все у нас есть во Христе, мы живем и уповаем на силу Божию. Нам не нужно переживать, что я косноязычен, что я слаб, что там я много времени в жизни потерял напрасно, что у меня там было трудное детство, что у меня там трудное окружение вокруг меня. Не нужно из этого сильно переживать, потому что Бог действует, Он через немощь, Он действует в своей силе. Есть такая разница. У нас ум Христов. Мы отличаемся в корне от неверующих, невозрожденных. У нас все есть для, чтобы жить с избытком у верующего человека, возрожденного. Опять же, не значит, что вот все сразу духовные вещи я понял, да? Да? Я, может быть, не смогу, если меня будут там испытывать какие-то там, образно говоря, фарисеи, я не смогу так ответить, как Иисус ответил, да? Хотя с Божьей силой, и, может быть, и смогу. Но смысл в том, что мы возрастаем духовно, но у нас есть этот потенциал, потому что у нас уже есть ум Христов. Понимаете? Вот у животного нету, а мы, то есть у невозрожденного нету, а мы возрождены, у нас есть этот потенциал. Мы проповедуем мудрость. Сейчас я сделаю выводы, я вот еще такую еще вещь такую хочу сказать. Знаете что, братья и сестры, я вот такую вещь замечаю. Мы можем говорить о каких-то светских, глубоких, трудных вещах. Мы можем говорить там о политике, о каких-то технологиях, там, да, разбираться в каких-то технологиях. Там, мы можем, и мы можем идти в глубину таких вещей, идти, да? Мирских, по сути, вещей. Да? Зато, когда речь касается духовных вещей, да, тут сразу христиане: нет, говорите нам просто. Не надо нам ничего сложного. Ну почему так? Мы в глубину мирских вещей хотим познать, а тут нет. Ой, это слишком. Ой, предизбрание. Ой, это нет, это слишком тяжело. Что-нибудь попроще, не надо об этом. О, там пророчество, там, ой, это так сложно. Книга Откровения. О, нет, это сложно. Что-нибудь попроще мне сегодня. Но почему так происходит? Если мы идем в глубину, ценим глубину вот этих мирских познаний, почему мы не стремимся к глубине духовной? В Библии очень много хороших вещей, понимаете? Есть просто, конечно, не нужно как бы вдаваться там в какие-то вещи, ну, не мудрствовать, а есть такое, да? Но с другой стороны, мудрость, она проповедуется, и есть определенная глубина, и нужно в этом углубляться. Мы проповедуем мудрость, да, то есть это не просто так: Бог меня любит, я спасен, все. Есть очень много вещей, в которых нам нужно возрастать. И вот в конце хочу такие выводы сделать, да, вот вторая глава, там, первая. Это поддержка для нас. Потому что мы зачастую, как Павел, согласитесь, мы чувствуем себя немощно, трепетно, да? Мы чувствуем себя, да? Размышляя о Боге, о служении Ему, о воле Божией, о том, каким мы должны быть как христиане, мы чувствуем слабость, мы чувствуем свою недостаточность. И вот поддержка для нас – дело не в нашей силе, в нашей мудрости, в нашей способности. Дело в том, что Бог силы своей будет действовать через нас и в нас. Понимаете? Вот это поддержка для нас. Павел, он в немощи проповедовал, но сила Божия через него действовала. Это сила Божия, это не от нас. Да? И потом он скажет чуть позже, когда я немощен, тогда я силен. Когда я немощен, тогда я силен. Кто, вот вы можете посмотреть, мне кажется, в этой церкви я самый немощный. Вот у других там, а вот только у меня такие проблемы. Вот у других там они как-то, а вот я как-то все, у меня вот то-то не хватает. Вот так часто мы смотрим. И знаете что? Так бывает, я так смотрю и про других думаю, что вот у них там проблем нет, у меня одни проблемы. И все так сидят и думают. А на самом деле у нас у всех проблемы. Но когда мы находимся в этой ситуации немощи, находимся в слабости, недостаточности, да, там, я смотрю там на другого проповедника, на Чака Смита, там, на других проповедников, на других служителей, я тоже начинаю думать, вот, вот если бы я такой был бы, тогда бы там мое служение было, ну вот не хватает, вот нет у меня этого, и все, тут ничего не получится. И унываю, да. Но когда мы находим себя вот этой ситуации немощи, это хорошая возможность, чтобы сила Божия действовал и в нас, и через нас, понимаете? Вот Коринфянам нужно это было понимать, и нам нужно это понимать. Второй вывод. Не нужно вот стремиться искать силу в себе, но надо в Духе Святом. Это вы знаете, что было бы абсурдно, если бы человек начал думать, а вот если бы у меня был ум собаки, да? Абсурдно, да? Зачем ты хочешь думать как бы о гораздо более нижней ступени? Ты человек, да? Homo sapiens, да? Ну, абсурдно, да? И вот то же самое, зачем Коринфянам, зачем нам, верующим, думать про то, как живут и что ценят невозрожденные люди? У нас ум Христов. Мы на порядок выше. Мы на порядок выше. Мы должны знать наше благословение. Мы должны знать, что нам даровано во Христе. У нас высокое положение во Христе. У нас есть вся мудрость для этой новой жизни в Духе. Зачем нам завидовать или переживать, или вздыхать из-за того, что у нас по мирским понятиям не хватает? Этого не нужно делать. Это абсурдно. Это как человек будет думать, а почему у меня ум как, не как у мыши. Что за ерунда? Да? Ну а зачем нам? Мы имеем высокое положение во Христе. Надо знать наше положение во Христе. Да? Третий вывод. Ну, изученным от Духа Святого там говорится. Да? Соображая духовность духовную. Так вот мы проповедуем, так мы живем. То есть я хочу вам сказать, что... Ну а как изученным от Духа Святого? Библия, да, вот это вот то, что написано Духом Святым. И у нас есть Дух Святой, да? И вот мы читаем Библию, которую Дух Святой написал, и Дух Святой, который живет в нас, понимает, дает нам понимать это слово. То есть мы соображаем духовность с духовным, да? И то, что я вам хочу сказать, если вы в своей жизни читаете и знаете только Библию, и никаких других книг не знаете, ничего страшного. У вас будет достаточно информации Божьей судить обо всем. А вас причем никто не сможет судить. Потому что вы из другой лиги. Они мертвы, а вы живы. Понимаете? Вы сможете... Библии достаточно. Вот то, что я хочу. Библии достаточно. Не значит, что не надо других книг читать. Но есть люди... Мы иногда чувствуем, что у меня мало информации, мне недостаточно. Я не начитанный был, я там не знаю то-то и все. И вот эта вот группа, они вот такие вот начитанные. Ну а как я там смогу там посвидетельствовать или как-то жить среди такой группы? Я этого не знаю и вряд ли наверстаю. Тут не надо колебаться. Библии достаточно. Аминь. Слово Божие, оно вот все, чтобы человек Божий был совершен на всякое доброе дело. На всякое доброе дело мы Библии достаточно. А зачем нам недобрые дела какие-то? А на добрые дела нам Библии достаточно. Понимаете? И не значит, не надо других книг читать там. Нет, но надо верить в силу Библии. Соображать духовное с духовным, и в этом есть мудрость, вот эта, от которой проповедуется. От Библии идет мудрость. Деяния, 4 глава, 29 по 31 стих, давайте прочитаем. Вот уже последний как бы вывод, 4, и заканчиваем. Деяния, 4 глава, с 29 по 31 стих. Вот мы эту знаем ситуацию, апостолов взяли, пригрозили им, не проповедуйте об Иисусе Христе, да. И, конечно, они были отчасти испуганы, да. Представляете, если вас там вызовут в какие-то органы и скажут, все, не надо тут нам проповедовать. Ну, как вы почувствуете, да? В лучшем случае вы просто унывать будете, да? Ну, и апостолы, они также чувствовали. Но смотрите, как они молятся. 29 по 31, 4 глава, да? «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Да? И мы знаем, что Бог он сопровождал проповедь первой церкви, в первом веке он сопровождал знамениями, чудесами вот такое проявление силы Божьей. То есть есть сила Божия в Слове, да? То есть проповедник там, он вышел, сказал, вот этот микрофон, выходите сюда, кайтесь. Исповедайте Иисуса своим Господом и будьте спасены. И все. И толпа вышла и покаялась. Вот это сила Божия в слове, да? Иногда так бывает. Иногда Бог так действует. Не значит, что не надо там, ну, долго проповедовать или хорошо все объяснять. Но иногда Бог действует вот так вот вообще. Человек вышел, 5 минут что-то сказал, и люди покаялись, сотни покаялись, да? Это сила в слове. Но есть сила в знамениях, чудесах. И мы не должны забывать про это тоже. Так было в первом веке. Иисус сказал, что верующие будут сопровождать что? Что? Знамение. Вы верующие? Мы верующие же, да? Вот. И вот они молятся здесь. Причем у них они вот государство вот, со всей своей силой, вот эта человеческая сила, она против них, да? Что им делать? Они рыбаки. Нет у них там связи в Думе, нет у них там, понимаете, никого. Да? Что им делать? Они к Богу, да? Бог, ты прояви свою силу, и когда ты будешь являть свою силу, люди будут каяться. Когда будут совершаться знамения, чудеса именем Иисуса Христа, люди будут обращаться к Иисусу Христу. И поэтому мы тоже должны молиться в нашей жизни, молиться о знамениях и о чудесах, об исцелениях. Мы должны молиться. Это сила Божья, это сила Божья. Павел так проповедовал. Именно проповедь Павла, она сопровождала знамениями и чудесами. И мы должны тоже не как бы сдаваться, да, с этим трудности есть, да, в современной церкви, но не сдаваться, ожидать и молиться, что Бог простер свою руку на соделание чудес и знамений, чтобы проповедь, она в силе проповедовалась, да, чтобы люди каялись, да, нужно, чтобы Бог действовал сверхъестественно. И Бог не изменился, он тогда действовал. И сейчас он также будет действовать. Понимаете? То есть, чтобы наша вера и вера, кому мы проповедуем, основывалась на силе Божьей. Да? По поводу чудес, знамений, очень много спорят. Одни говорят, что типа без этого обойдемся. Другие говорят, что только и концентрируются на этом. Да? Но вот тут должен быть баланс. Когда мы смотрим в Библию, Павел очень хорошо проповедовал, он не только концентрировался на таких как бы знамениях, не только, да, он очень много учения глубокого, мудрости давал, но в его жизни он уповал на силу Божью, Бог действовал сверхъестественным образом, и мы тоже, как церковь, должны молиться, просить Бог, простри руку твою, насади на знамение чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Это мы не ради своей славы, ради славы Божией, не силой своей праведности, а силой именно Иисуса Христа будем молить Бога, чтобы Он действовал в силе в нашей проповеди, будь то в слове, будь то в знамениях и чудесах. Понимаете, вот такие вот выводы, что вот сила Божия, чтобы была на нее уповать, а не на человеческие силы, да? Пусть Бог нам откроет это еще больше. Давайте помолимся.